Прочитаем несколько стихов из пророка Исаии, 40 глава, 29 стиха, 29, 30, 31, Исаия, 40 глава. «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Несколько замечаний, скажем, таких технических. Мы в руках держим Библию, у всех, я думаю, у вас, у кого есть Библия, там есть такие наши условные деления, главы, стихи. И я говорю, что это условно, потому что люди разделили это. Ну, кому-то было тяжело читать сплошной текст, и мы разделили, вот, чтобы нам было легче ориентироваться. И в первоначальном своем варианте или в виде, или как-то по-другому сказать, Библия была вот как у нас такие примерно плакаты, да? Ну, только в меньших размерах. Текст был написан сплошным. Там не было, там только были, возможно, были знаки препинания, все. Там не было главы первой, главы второй и так далее. И когда, помню, когда Иисус пришел в синагогу, он нашел. То есть ему было буквально, в смысле слова, ему просто подали свиток или ему дали выбрать свиток Исаии. И он, ему нужно было искать. И нужно было как-то крутить этот свиток и ориентироваться по тексту. И вот он этот текст нашел, который он прочитал. Вот. И я это говорю к тому, что... Если бы вам в руки попал свиток книги Исаии, и вы просто его взяли бы и сначала начали читать, читали бы столбиками, проворачивали, сворачивали бы в рулончик, это да, дело, и читали бы, и если бы вы дошли до 40 главы, вы прочитали бы чуть-чуть, и вам бы захотелось вернуться вот именно вот в то место, которое у нас обозначено 40 глава. Ну, потому что это бросается в глаза. Это очевидно, что тон слов Бога, пророка Исаия, он меняется, абсолютно меняется. Если до 40 главы мы могли читать по большей части пророчество Исаия или голос Бога через Исаию, и это было осуждение евреев за их грехи и, может быть, призыв к покаянию, там мы могли находить некоторые предсказания того, что случится в мире, может быть, с Израилем случится. Там мы могли находить некоторые обстоятельства людей, которые находились в окружении Исаии, князей, царей, самого пророка, что с ним случалось, то здесь мы видим, что ну, совершенно другая речь какая-то, абсолютно. Как будто бы Бог, не знаю, как, если хотите, как-то поменял свое мнение об этом народе, что-то случилось в его, скажем так, сердце, в его душе, и голос совсем другой. Голос абсолютно, он такой, знаете, он добрый стал голос. И это невозможно не заметить. Вот, это один момент, что Бог поменял как-то свое мнение. Второе, когда я читал вот эту вот 40 главу, то я поймал себя на мысли, что я не могу остановиться в 40 главе. И если бы вы читали свиток без деления на главы и на стихи, то вы точно не остановились бы на тех стихах, на которые я прочитал. Вам бы захотелось прочитать 41 главу в нашем варианте, 42, 43. И такое ощущение, что вот этот вот голос Бога, он, знаете, он очень эмоциональный. Очень эмоциональный. Потому что Бог говорит, и он, знаете, иногда повторяет некоторые мысли вот в этих главах. Просто на этот предмет перечитайте эти главы сегодня, если вам будет интересно, придете домой там, или в течение недели, или когда. Бог как будто бы, знаете, так взахлеб говорит. Многие мысли повторяет, другими словами повторяет. И его речь, она не заканчивает, ну, как минимум до 45 главы. А то и дальше. Бог говорит и говорит, и это очень интересно, и мы не можем остановиться на этом стихе. Но почему я выбрал этот вот стих, и я хочу сегодня рассмотреть всю главу кратко, потому что она как бы так, знаете, как бы она, вот если книга Исаии, первая глава, она задает тон всей книги. Бог видит проблему, он осуждает идолопоклонство Израиля, он дает предсказание, что будет дальше. И как бы мы все эти мысли можем находить на протяжении всей книги пророка Исаии, то именно вот в начале Бог задает как бы тон этому всему большому разделу, когда его сердце просто кричит по отношению к своему народу, и это очень знаково. И нам нужно это для того, чтобы понимать, что происходило с этими людьми. Итак, вот мы прочитали, что он дает утомленному силу, изнемогшему, и люди падают, утомляются, ослабевают. И если мы посмотрим, почему об этом Бог говорил, то было очевидно, что Бог или Исаия, или Бог показал Исаии, своему пророку, будущее, когда евреи находились в периоде конца иудейского пленения в Вавилоне, и они, знаете, находились в очень удручающем состоянии. Очень удручающем состоянии. Потому что в начале главы написано: «Утешайте, утешайте народ, говорит Господь». Я делаю вывод, что Бог видел этих людей, которые нуждались в утешении. Они нуждались в утешении, потому что они утомились быть в Вавилоне. Они, я думаю, что они изнемогли, у них не было сил. Они, можно сказать, когда сравнивая с людьми, они просто упали. Человек, который упал, он как бы не может продолжать свою деятельность, которую он до этого делал. Он просто свалился с ног. Вот. Дальше мы видим, что они были в очень серьезном смущении от людей, которые были там. И они думали, что самая большая проблема, которая у них есть, это люди, которые, которые их окружали. То есть неверующие люди, язычники, их угнетатели, они просто их, скажем так, тиранили. Ну, а вы понимаете, что люди, которые находятся в плену или в рабстве у другого человека, то это бесплатная рабочая сила. И зачастую это не самая худшая бесплатная рабочая сила. Вот, они были в страхе от этого всего, и им требовалось утешение. И Бог это все видел, и Бог пришел к ним, Бог пришел к ним через пророка, и он их говорит: утешайте, с первого стиха, утешайте, утешайте народ мой, говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Бог меняет свой тон на добрую речь, и он говорит, что утешайте мой народ, потому что время пришло, и время борьбы его исполнилось, что сделано какое-то удовлетворение. Мы не знаем в то время, какое было сделано удовлетворение. Я предположу, что Бог смотрел на Голгофский крест, и он сменил, если хотите, волевым своим решением свой гнев на милость через Иисуса Христа. Бог сказал: хватит, я их наказал, они приняли то, что я хотел, даже больше, и поэтому их теперь нужно утешать. И поэтому он говорит добрые слова своему народу. Дальше написано хорошо нам знакомое пророчество. Мы его знаем, как пророчество об Иоанне Крестителе: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». Если суммировать эти слова, которые вот это вот именно короткое пророчество об Иоанне Крестителе, то Бог обращается к своему народу, а впоследствии ко всем остальным людям, к вам, ко мне, и он говорит: вам нужно смириться передо мной. Вам нужно смирение перед тем, чтобы я мог оказать вам милость. Потому что люди, которые жили тогда, они не хотели подчиняться Богу. Они были в страхе, они не понимали, что будет с их народом, они не понимали, как можно... Вот Иеремия говорил 70 лет: ну хорошо, как мы можем из этого плена уйти, когда вообще непонятно, что люди, которые нас окружают, они, мягко скажем, они не заинтересованы нас отпустить назад на родину. И непонятно, что будет с нами. И поэтому они не хотели слушаться Бога, они не хотели прислушаться к Его словам. Они Ему не верили, поэтому Исаия и говорит: приготовьте путь Господу, то есть смиритесь, чтобы пришел Бог, чтобы явилась Его воля, и вы могли эту волю исполнить. Вам нужно смириться. Вам нужно смириться. Знаете, вот я как-то подумал, зачем он эти слова сказал, Бог через Исаию. Вот представьте, как-то один раз пастырь наш говорил, что про подарки. Помнишь, ты говорил про удочку? Вот если бы тебе подарили удочку, ты не рыбак, и вряд ли бы ты ее оценил. А если бы Тимофею подарили удочку, он был бы больше рад. Поэтому подарок, он подходит тому человеку, который его может оценить. И если бы вам подарили самые дорогие, я не знаю, какие-то там инструменты, но вы не пользуетесь этими инструментами, вы этот подарок не оцените. Точно так же и здесь. Когда Бог хочет явить свою славу, когда Бог хочет утешить свой народ, если для вас это не ценно, вы его не примете. Вы не примете это, вам это будет не нужно, вы будете бунтовать, вы будете не соглашаться, и вы будете сопротивляться Богу, а Бог с добрыми намерениями хочет прийти и оказать помощь. Точно так же было с израильским народом. Бог утешал народ, Бог говорил, но они не хотели его слушаться. И мы знаем по истории, что так и было. Но Бог звал: придите ко мне. Зачем это нужно сделать? Зачем нужно было идти к Богу? Зачем нужно было смириться? Зачем нужно было слушать Божье утешение? Потому что дальше говорит пророк: засыхает трава, а голос говорит: возвещай. Что нужно возвещать? Всякая плоть трава и всякая красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ, трава. Бог хочет сказать, что, друзья, ваша жизнь, она очень коротка. Очень коротка. Я хочу вам оказать милость. Я хочу вас благословить, я хочу вам дать благодать. И поэтому к этому нужно идти, нужно стремиться. Очень часто люди думают, что есть еще время. Это обманчивое слово. Я так часто думаю, что еще время есть. Это обманчивое слово. И об этом нужно говорить. Это очень сильное пророчество, которое Бог говорит. Что нужно сказать? Скажи людям, что времени очень-очень мало. Скажи своим детям, что времени очень мало. Сегодня Никита говорил об этом. Времени мало. Скажи своим подросткам, что времени мало. Молодым людям говори: времени мало. Среднему поколению говори: времени мало. Иди быстрее к Господу, потому что трава засыхает и цвет увядает, а Бог пребывает вечно. Его слово призывает вечно. Поэтому Бог говорит: торопись, взойди на гору, благовествующий Сион, возвысь голос свой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудину: вот Бог ваш, вот Господь грядет с силою, и мышца его со властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его, как пастырь он будет пасти стадо свое, агнца будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Это прекрасные слова. Это прекрасные слова, которые слышали евреи, и они об этом просто мечтали. И Бог говорит, что вы говорите эти слова друг другу. Возвещайте, станьте высоко, кричите об этом, что идет Бог. Вот его со силой, мышцы его со властью, и награда его с ним, и воздаяние пред лицом его. И дальше, после этих стихов, идет большой такой раздел, который может повторяться последующий в этих 40 главах Исаия не один раз. Это о том, что Бог говорит, кто он такой и кем идолы не являются. Коротко, что идолы — это не боги, они не слышат, они ничего не говорят, и они ничего не могут сделать. Никакой помощи от них нет. И Бог говорит: я не такой. Я могу все это сделать. И я подумал, зачем Бог помещает эти слова в такой вот контекст? Потому что евреи, когда там находились в то время, они могли засомневаться. Ну как? Кто такой Бог? У них было очень тяжелое прошлое. Возможно, некоторые люди, которые жили тогда вот в Вавилоне, они вспоминали своих дедов, родителей, которые перед Богом очень тяжело грешили. Они поклонялись всему, как говорит пророк, всему воинству небесному. И единственный Господь Бог Иегова, Адонай, для них не был каким-то авторитетом. И Богу нужно было сказать, что вот родители поклонялись, посмотрите, что, к чему они пришли. Где те боги, в кавычках, которые, на которых они надеялись? Они их спасли, они их помогли, они их избавили? Риторические вопросы. Конечно же, нет, не избавили. А я все это могу сделать. Да, у этих людей, у Божьего народа были большие сомнения с тем, что Бог может это сделать. Тем более, что вокруг, я уже говорил, находились люди, влиятельные люди, которые не хотели отпускать людей. Посмотрите, написано: он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их. И как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Эти слова говорят о влиятельных людях в того времени, в том местности, которые оказывали какое-то влияние на судьбу этих людей, могли оказать. И от них, действительно, от них очень многое зависело. Евреи смотрели на них, и они не видели благорасположения к ним. Они этого не видели. И поэтому в голове была мысль, как это может быть? Вот, там какое-то там, я не знаю, какое там имя вавилонское, вы помните? Там, пускай Навазардан, да, пускай будет, или Навуходоносор. Он против нас. Он начальник, он князь, он судья, он имеет какую-то власть. Что мы можем сделать? Что я могу против него сделать? Что наша горстка людей, которые называются иудеями, против них могут сделать? Ответ для них был очевиден – ничто. И Бог к ним обращается, говорит, что Он обращает князей в ничто, делая чем-то пустыми судей земли, не думая, что эти люди, они могут препятствовать великому Богу. Этот вот отрывок, который говорил Бог по себе, он очень интересный, за неимением времени мы не будем к нему обращаться, там и про ум Господень, и Бог спрашивает, а кто, кто горстью вычерпал океаны или все океаны, кто там пядью измерил экватор наш, и ответ очевиден, что это сделал Бог. И Бог силен справиться с этими людьми, которые были против Него, которые были против Божьего народа, и Он это говорит. И он обращает внимание евреев на себя, что я могу это сделать, вы за это не переживайте. И поэтому Бог говорит, что поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех называет по имени, по множеству могущества и великой силе, у него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, высказываешь, Израиль? Вот люди, которые тогда были, они говорили, что путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога. То есть Бог не в курсе, что происходит со мной. Богу вообще нет никакого дела до меня. Я тут сижу в этой пустыне, там где-то, какая там, забыл, речка, Тигр, Ефрат, да, было. Вот. Мы тут сидим, и какой-то псалом даже есть в псалтире, что там они сидели, плакали, там на гитарах играли, и песни у них были не мажорные, как скажем, а минорные. Они просто плакали. Беда у них была. И они плакали о том, что путь мой сокрыт от Бога, и дело мое забыто у моего Бога. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и изнемогает, и разум его неисследим? Они не понимали Божьего пути. Они не знали, как это все может быть. У них не складывалось, просто логически не получалось. Как это может случиться? Нет никакого выхода. Все, тупик. И знаете, они даже не могли помолиться Богу и подсказать: Господь, вот давай сделаем вот так, вот это, если это сделается вот так, потом будет вот это, а потом будет вот это. Ты нам как-то устрой это все. Не было такого. Такого не было. Они просто сидели и думали, а что ж дальше? Все, конец. И Бог говорит: разве ты не знаешь, разве ты не слышал, о чем? Что Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Люди опустили руки, люди изнемогли. Молодость и сила – это всегда, знаете, вместе идут. Старость обычно с мудростью, но обычно ассоциируется. Молодость всегда с силой. И поэтому Бог говорит, даже сильные, они тоже падают, они ослабевают. И у них бывает нет силы, чтобы идти дальше. Но есть Бог, который поднимает руки этих людей. Есть Бог, который дает утомленному силу и изнемогшему крепость. Надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, как орлы полетят. О чем говорил Бог? Что Он достигал? Какая была Его цель? Друзья, Бог вселял веру в свой народ. Бог вселял веру в свой народ. И об этом он говорил не только в 40 главе. Он и ниже об этом будет говорить. Его речь, она проникновенна, она эмоциональна, она от сердца. Бог не может остановиться, если хотите так сказать. Он вселяет силу в свой народ. Он дает эту силу. Он хочет, чтобы они встали и ушли. Как это может быть? В 46 главе там даже имя названо. Задолго до того, как человек родился, Бог называет того, кто повлияет на судьбу израильского народа. Это Кир. Его не было. Может, даже родители не познакомились. Может, даже бабушки и дедушки не было. А Бог знал этого человека. У него есть выход. У него был выход для своего народа. Так и случилось. Этот человек повлиял на судьбу израильского народа. Почему эта глава, она, я считаю, она важна не только для евреев была тогда. И мы с легкостью перебрасываем мостик от Исаии, тогда, когда он говорил эти слова, мы перебрасываем мостик к нашей, к нашему времени, в нашу церковь, в церковь благовестия, потому что Бог сегодня к своему народу, и не только к своему народу, Он обращается со словами утешения, потому что сам Дух Святой является утешителем, и Бог послал Духа Утешителя. И мы сегодня обращаем внимание слова, на слова Писания, которые утешают не только церковь, но утешают весь народ, который находится вокруг нас. Говорите к сердцу его, возвещайте ему, что исполнилось время. Бог волевым решением, Он сменил гнев на милость. Он отказался быть Богом наказывающим, и Он стал Богом преобладающим, Богом любящим. Он дает силу людям, Он дает, показывает свою любовь. И по-прежнему Бог, дая свою любовь, Он призывает к покаянию. Не может по-другому быть. Не может. И перед Богом нужно смириться, об этом говорил пророк Исаия. Все те же самые истины. Хочешь принять Божий дар, хочешь принять Божью любовь, тебе нужно перед Ним смириться. Тебе нужно перед Ним каяться, гордыню свою опустить очень низко, чтобы Бог мог прийти. Потому что приходит, время проходит, а ты как трава, как цветок. Сегодня ты есть, а завтра тебя уже нет. Сегодня ты цветешь и пахнешь, а завтра наступает время, когда, как сказал Экклесиаст, нет удовольствия мне в жизни. Нет. И поэтому Бог призывает, зайди на гору, благовествующий Сион, возвысь голос твой и скажи, что Бог идет, грядет Бог, Бог укрепляет нашу веру, Бог формирует нашу веру, Бог говорит о том, что я иду, я, вот мышца, Господь Бог грядет силу, и мышца его с властью, и награда его с ним, и воздаяние пред лицом его. Это, ну, в этих словах мы можем видеть все Евангелие, все Евангелие. Бог идет, конечно же, Бог идет. И награда его с ним, конечно же, его награда с ним. Для его детей, для тех, которые послушались его, для тех, которые ждут его, это его награда будет. Это будет отрадное время, это будет неописуемая радость. Но вместе с тем и воздаяние будет пред лицом его. И это точно будет. Будет время, когда он возьмет детей своих, как пастырь берет ягнят на руки. И он будет их, знаете, носить их, нянчиться, гладить их будет. Если так представить. И это будет приятное время, это будет чудесное время. Мне кажется, написано, что, ну, не кажется, написано, что Бог отрет слезу с очей их. Вот мне кажется, что Бог, ну вот точно поговорит с каждым. Не может такого быть, знаете, такого коллективного утешения. Пришли в актовый зал, сели, и там всем Бог там на слайде высветил, что я вас утешаю, все, успокойтесь. Нет, такого, я думаю, не будет. Я думаю, что Бог подойдет с кем-то там на лавочке, на пенечке, там он будет разговаривать. И Бог будет утешать, и мы будем Ему утешены. Потому что Бог силен это сделать. Бог силен это сделать. Даже если, несмотря на то, что нам кажется сегодня, что против нас восстают разные обстоятельства. А основная проблема в жизни – это, скорее всего, не обстоятельства. Даже, возможно, и не здоровье. И даже, скорее всего, не какое-то, может быть, относительное неблагополучие материальное. Основная же проблема здесь на земле это для человека это сами люди. Потому что посмотрите, сколько зла приносят люди друг другу, именно сами люди. Своими действиями или бездействиями. Вот. И поэтому Бог говорит, что даже самые влиятельные князья, судьи, они передо мной ничто. Как хочу, так и делаю. Потому что я Бог. И поэтому, если, дорогой друг, дорогая брат и сестра, сегодня ты видишь себя изнемогшим, утомленным, или как Бог потом будет говорить, не бойся, Яков, зачем он так говорил, не бойся? Ну, потому что люди боялись. Если вам сегодня страшно за будущее ваше, то Бог говорит, что я даю силу, я даю крепость, надейся на меня, и ты полетишь, ты обновишься в силе, как орел. Ты потечешь, как вода, и ты не устанешь, и пойдешь, и не утомишься, потому что ты будешь это делать с верой в Бога. Здесь не имеется в виду марафон, там, триатлон, что-то хотите еще. Здесь имеется в виду жить каждый день с верой в Бога. Жить каждый день, осознавая себя перед Ним. Жить каждый день... понимая, кто ты есть, что ты грешник, что ты по милости Божьей еще один день, вот твои глаза утром открылись, вечером они закрываются по Божьей благодати, и ты получаешь от Него благословение, и даже здесь на земле. Вот это значит идти каждый день перед Богом. Это значит верить. Это значит, что относится к каждому из нас. И посмотрите на матерей, когда они у них появляются маленькие дети, сколько они жертвуют своим здоровьем, своими силами, собой ради того, чтобы это дитё маленькое, оно сначала месяц ему случился, день рождения, да, будет у него месяц, потом полгодика, потом годик, а потом они его растят, а потом переживают. И это все жертвы. Даже просто женщине родить ребенка — это уже большая жертва. И мы знаем, как некоторые звездочки, они не хотят современные, они не хотят детей. Ну как это так? Это ж нужно чего-то отдать от себя. Это ж ребенок, финансовая нагрузка. Конечно, нагрузка, как же вы хотели. Понятное дело. И поэтому они отказываются целенаправленно или не целенаправленно. Нет, мы не будем это делать. И поэтому, глядя на маму, глядя на папу, дети должны понять, что вот Бог такой. Бог такой. Глядя на то, как люди помогают другим людям, просто, ну, казалось бы, ну вообще без мотивов никаких, мы можем понять, что Бог такой, Бог помогает нам. И Иисус использовал точно такие же примеры в жизни, когда Он говорил об Отце, когда Он указывал на Папу, который может, разве если ты попросишь Ему хлеб, Он тебе подаст камень? Конечно, такого не будет, естественно, нет. Иисус говорил о добром самарянине, который шел и помог своему, тому, кто его ненавидел. Тому, кто его ненавидел. И он об этом говорил, об Отце. Поэтому Бог сегодня утешает нас с вами. Пускай наше сердце будет открыто для Его утешения. Помолимся. Аминь.